Иван Каргель. Лекции, беседы, письма. Обновление жизни. Это чудное выражение, которым апостол описывает жизнь воскресения верующего в 6 главе послания римлянам. Это выражение говорит нам о весне со всей ее зеленеющей свежестью, красой и радостью. Оно пробуждает мысли о новом творении, которое явил Христос. Это не есть исправление или улучшение ветхой жизни, ни в коем случае, это все новое. Спасение заключается не в том, что Бог закрывает глаза на наши недостатки, оно означает, что Бог судит грешника и умерщвляет его в лице Христа, а затем творит нового человека во Христе, совершенно отличного от прежнего беззаконника и свободного от господства над ним его грехов, потому что он новый человек. Освящение не есть улучшение нашей ветхой природы, но это есть смерть ветхого человека и занятие сердца самим Христом, пришедшим в нем обитать. Исцеление Богом тела не есть исправление надломленного здоровья, но это замена его жизнью Христа, оживление нашего смертного тела от источника, находящегося отдельно от нас. Все это новое, когда мы это получаем, но новая жизнь скоро обветшает, если мы живем прошлым. Со дня на день, с минуты на минуту мы должны получать ее от сердца живого Христа. Она должна быть как бьющий источник, всегда свежий. Это возможно только через пребывание в нем. Итак, будем ходить в обновленной жизни при вечной весне, в свежести и полноте нового творения. Аминь. Исход, 12 глава. 10 казней прошли над Египтом, но ни одна из них не послужила к исходу порабощенного народа из Египта. Только когда они взяли Агнца, ели его в домах и помазали кровью косяки своих дверей, тогда явилась возможность для выхода народа из Египта. Когда Агнец появился в жилищах народа израильского, тогда явилась возможность народу уйти. Не думай, что твое сознание греха, твое самоосуждение, которое ты, быть может, переживаешь в настоящую минуту, могут создать для тебя выход из состояния порабощения плоти. Все это служит лишь подготовлением, очищает путь для Агнца. Не суд дает преступнику свободу, а оказана ему на суде милость, которая имеет искупительную силу. Не огонь раскаленной печи освободил троих друзей Даниила от связывающих уз, но тот четвертый, сын человеческий, который был с ними в огне. Он один имеет власть над всякой плотью. Так как ты дал ему власть над всякой плотью, да всему, что ты дал ему, даст он жизнь вечную. Замечаешь ли ты в себе еще присутствие плоти, имеющее запах смерти и тления? Он имеет власть очистить нас от этого и на место того дать избыток вечной жизни. Сознаем ли мы в своих характерах что-то такое, что связывает нас, что еще не сломлено? Агнец может развязать всякие узы и сломать все несломленное, порвать все непорванное. Иногда бывали такие условия в нашей жизни, которые подобны запутанному узлу. Мы старались их сами развязать, просили помощи у других. Но вот все остается в том же положении до сего дня. Но пойдем к Агнцу. Он есть первый и последний. «И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый, и он положил на меня десницу свою и сказал мне: „Не бойся. Я есть первый и последний. Он может сделать то, что никто, ни на небе, ни на земле, ни под землей, не в силах был сделать“». После того, как надзиратели тщетно прибегали к фараону, прося облегчения в работах, и Моисей, тщетно пытавшийся их освободить, пал духом и возвал к Богу, говоря: „Ты не избавил народа твоего“, Господь ответил ему: „Теперь ты увидишь, что я сделаю с фараоном“. И Господь пришел с ангелом, и через ангела дал избавление. Если мы не получили избавление через блюстителей нашего народа, через опытных людей, не нашли его через Моисея, Аарона, посланников Божьих, да не смущается сердце наше, ибо есть исход через ангела и через Агнца. Кровь Агнца творит освобождение и от таких грехов и пороков, которые, так сказать, сидят в нашей крови. Он и от плоти и крови нашей создал для нас исход. Евреям 2 глава мы читаем, что он воспринял плоть и кровь для того, чтобы лишить силы угнетавшего и порабощавшего нас через плоть и кровь. И этим он сотворил для нас исход. В Агнце находится исход не только из всякого рода рабства. В нем находится исход для нас из нас же самих. Каждый шаг следования за ним есть в то же самое время и шаг нашего выхода из самих себя. В следовании по стопам его, то есть Агнца, сглаживается всякая неправильность и несостоятельность наших путей, пока, наконец, имя его и имя Бога его не будут написаны на челах наших. Как говорит апостол Павел, «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Как совершается это преображение? По мере того, как мы взираем на славу Господню, на славу Агнца и направляем наши стопы на практике на его пути. А его путь был путем самоуничижения. Мы читаем в послании Филиппийцам 2:7. «Он унизил себя самого». И мы должны принять такое же решение «хочу стать ничем». Тогда можно себя унизить и отдать себя на полное порожнение от всего своего личного. Тогда Бог может возложить руку свою на нас, чтобы мы были не только в похвалу благодати Его, но и в похвалу славы Его. Мы думали сами себе создавать выходы, одерживать победы над собой и над всеми низкими наклонностями. Хотели каждый час и при всех обстоятельствах сохранять внутреннее равновесие души. И все же, при всем искреннем старании своем мы не достигли ни пути, ни победы, которых искали. Потому что мы хотели все нечистое геройски вырвать из себя сами и затем, как герои, выставить свою победу на показ. Но есть такие внутренние переживания и вопросы, которых не вырвешь из себя своей силой как добычу, но которые неизбежно приходится переживать, чтобы испытать на себе побеждающую силу Бога. Бог допустил их на нашем жизненном пути, и мы должны идти до того места, где Его рука допустила их. А такие места всегда окажутся там, где мы можем получить или ожидать Его помощь, Его победу, Его благословение таким способом, чтобы при этом ни малейшая частица Его помощи, Его победы не выпала на долю нашего «я». Тогда каждое избавление, сотворенное Богом, это есть лишь залог для следующего, еще более глубокого избавления. Ибо не может быть избавления от греха, пока не последует согласие, наше согласие, на то, чтобы быть освобожденными от самих себя. Прощение и очищение. 1 Иоанна 1:7. Очищение крови – это не то же самое, что прощение во имя крови. Прощение во имя крови обнимает все грехи вообще, между тем, как очищение крови относится к каждому греху отдельно, как мы тут и читаем. Если ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. От всякого греха. Для того, чтобы испытать на себе это очищение, мы должны прежде всего открыть Богу всякий грех и дать Ему, каждый из них в отдельности, осветить своим светом. Мы не должны позволять себе обходиться, так сказать, оптом с нашими грехами, но должны дать Господу возможность отнестись к каждому греху, так сказать, в розницу. А Дух так верен, что Он это исполняет. Для каждого согрешения нашего Он имеет свой час и случай, когда поставить его нам на вид, нам его показать, как он выглядит во свете Божьем, и спросить у нас, как мы к нему относимся. Иоанн говорит, если ходим во свете, подобно как он во свете, но не во свете какого-либо брата или сестры, которых мы избрали себе за образец, не во свете того собрания, к которому принадлежим, но в том свете, в котором он есть. Многое в нашей жизни оказывается грехом во свете его, на что нам никогда не было указано, как на грех, во свете нашей христианской среды. Ибо Он не только слова наши и поступки освещает испытывающим светом, но и намерения, помышления сердечные, и нам приходится осознавать, что мы имеем дело с тем, перед очами которого все обнаружено и открыто. То же и с очищением драгоценной кровью. Оно касается в первую очередь не наружных проявлений какого-то греха, а самого греха в его скрытом виде и в его закулисной истории. Во свете Божьем все это разоблачается и обнаруживается до самого дна. Когда Израиль согрешил, совершил святотатство, прикоснувшись к заклятому Господом, весь народ должен был предстать перед лицом Бога. Колено за коленом, племя за племенем, семейство за семейством были проверены, пока не был обнаружен тот, по вине которого народ попал под заклятие. И когда все это было выполнено, и Израиль стал лицом к лицу со своим грехом и смирился, только тогда он смог освободиться от заклятия, под которым находился. Потому очищение крови и зависит от хождения во свете Божьем. В этом свете каждый жизненный нерв всякого греха обнажается и подвергается осуждению. Мы должны стремиться не к тому, чтобы подчинить грех, но к тому, чтобы получить совершенное очищение от него. А оно имеется в крови Иисуса Христа, Сына Божьего. Нужно с чрезвычайным вниманием отнестись к этим словам Иоанна. «Если ходим во свете, подобно как Он во свете». Бог всегда во свете, неизменно во свете. Если мы хотим получить очищение от всякого греха, то мы должны, во-первых, научиться неизменно ходить во свете. Не так, чтобы сегодня ходить во свете, а завтра во тьме. Не так, чтобы одну неделю пребывать в этой решимости, а на следующую быть в колебании. В таком случае нам придется постоянно прибегать к прощающей силе крови и никогда не испытывать ее очищающей силы. Правда, это невыразимая благодать, что мы имеем возможность при каждом новом запятнании грехом спешить к источнику, омывающему всякий грех и нечистоту, но мы не должны продолжать оставаться в этом положении. Последствием прощения греха должно быть очищение от него, иначе мы, может быть, с тем же делом вернемся снова и на следующей неделе, и так из года в год. Но тот, кто увидел грех во свете Божьем и его значение для себя самого так, как и для Бога, тот не удовлетворится одним лишь прощением греха, но стремится получить и очищение от него. А кто этого не делает, о том говорит Иоанн, что он ходит во тьме. Если мы говорим, что имеем общение с ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Очищение от всякого греха, как это возможно? Это возможно через кровь Иисуса Христа, Сына Божия. Обратите внимание, Иоанн не просто говорит «кровь Иисуса», но говорит кровь Иисуса Христа, Сына Божьего. Почему он тут так много выражений присовокупляет друг к другу? Несомненно, этим он хочет поставить нам на вид силу этой крови. Кровь, очищающая нас от всякого греха, есть кровь Иисуса Христа, Сына Божия. Причина бессилия. Пришла же им мысль, кто бы из них был больше. И вы помните, что это было, когда ученики уходили с горы Преображения, где у них была страшная борьба с припадочным, и они не в состоянии были исцелить его. Мы имеем повествование об этом в трех первых Евангелиях. Марк дает объяснение самого Господа на то, почему они не могли изгнать злого духа. Сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста. У Матфея написано, что Иисус говорит, что они не могли изгнать его по своему неверию. Лука ничего не говорит. Он указывает на причину, как он сам ее понял, из последовавших затем обстоятельств. Они отходили с горы, с которой Бог Отец сам дал им услышать свой голос с небес. Он не только засвидетельствовал о своем сыне, но и сказал Петру и другим ученикам своим: «Его слушайте». «Не всякого слушайте». Петр пытался запретить Иисусу, когда он заговорил о том, что пойдет на крест. Они не могли об этом слышать, а между тем эти два представителя, Моисей и Илия, пришли из того духовного мира, чтобы говорить с ним об его исходе, который он должен был совершить в Иерусалиме. Тогда Отец дал свое свидетельство «Его слушайте». Если вы внимательно сравните Евангелие, то увидите, что с того времени, как он спустился с горы вместе с учениками, он начал говорить им о том, о чем они не хотели слушать. И вновь они, Петр, Иоанн и Иаков, которые были предупреждены самим Богом, сказавшим его «слушайте», они снова отказались слушать Господа. И вот тогда он отвел их в сторону, чтобы научить их, как слушать голос его. В этой главе, 9 Евангелия от Луки, вы увидите, что должно произойти, когда отказываетесь углубиться в понимание его креста и того, что он возвещает вам, а именно, что вы снова попадаете под влияние плоти. Сопоставляя внимательно Евангелие, вы увидите, что эти главы передают частные наставления Христа своим ученикам. Мы имеем в них и наставления, и предупреждения. На том самом пути, после того, как Господь сказал им, ученики вступили в разговор о том, кто был больше. И когда они пришли туда, куда направлялись, Господь спросил их: «О чем дорогой вы рассуждали между собою?» Они молчали. Им стало стыдно, потому что дорогой они рассуждали о том, кто больше. В Луки 9:47-48 мы читаем. «Иисус же, видя помышления сердца их, не только разговор уст, но и сердца, взяв дитя, поставил его перед собою, чтобы постыдить их. Дитя, которое могло стоять перед всеми и все же оставаться ребенком. Он взял дитя, поставил его около себя и сказал, «Кто примет это дитя во имя мое, тот меня принимает. А кто принимает меня, тот принимает пославшего меня. Ибо кто из вас меньше всех, тот будет велик». И вот совесть Иоанна уколола его, и он вспомнил то, что случилось, до того, как они были на горе Преображения. Малый ребенок пробудил воспоминания. Господь ничего не спрашивал, а Иоанн сказал, «Наставник, мы видели человека именем твоим, изгоняющего бесов, и запретили ему, потому что он не ходит с нами. Но Иисус сказал ему, не запрещайте, ибо кто не против вас, тот за вас». Теперь прочитайте 1-2 стихи. «Созвав же 12, дал им силу и власть над всеми бесами, включая припадочных, и врачевать от болезней, и послал их проповедовать Царствие Божие и исцелять больных». Но почему же они тогда не могли изгнать этого беса, несмотря на то, что Господь дал им эту власть? Они видели другого изгоняющего бесов, а они были бессильны, парализованы. Они могли бы радоваться тому, что бесы изгоняются другим. Это было бы совершенно другое дело. О, дал бы Господь радоваться всему, что Господь совершает, всему, что совершается во имя Господа Иисуса. Мы запретили ему, а он прославлял имя Господа Иисуса. Он изгонял бесов именем Иисуса, Иисус был прославляем, а мы запретили ему. Не потому, что он не идет за тобою, но потому, что он не ходит с нами. И Иисус же сказал ему, не запрещайте, ибо кто не против вас, тот за вас. Чтение Библии с благословением. Как можно читать Библию с благословением? Когда из читаемого слова нам открывается как раз то, что нам нужно на этот час. Так что мы получаем ответ на вопросы, которые поднимаются в нашем сердце, и свет проливается на обстоятельства, в которых мы находимся. В то время, когда сердце Даниила было занято вопросом пленения его народа, и его дух был озабочен насчет возвращения народа в свою страну, он нашел у пророка Иеремии, написанным, что плен Израиля будет продолжаться 70 лет. Он нашел таким образом ответ на вопросы своего сердца, и свет пролился на его обстоятельства. Это было чтение Библии с благословением. Таким образом, к нему было Слово Господне не через видение, но через Писание. Так приходит Слово Господне к нам. Ибо не во всякий час имеет Слово Господне для нас одинаковое значение. Многие ошибаются, полагая, что должны непременно понять всю главу, которую прочитали. В этом нет необходимости. Достаточно из этой главы получить то, что нам нужно на этот день. А для этого иной раз довольно и одного стиха или даже одного слова. Во-вторых, когда мы читаем слово, сообразуясь не только с нашими собственными чувствами и потребностями, но с чувствами и потребностями Бога. Читать Библию, чтобы узнать наши потребности и понять, каким образом они могут получить удовлетворение – это только одна сторона чтения Библии. Мы также должны читать Библию с целью узнать потребности Бога. У Бога тоже есть потребности. Одна из его потребностей состоит в том, чтобы всем людям была оказана помощь и чтобы все пришли к познанию истины. И действительно, эта потребность Бога включает в себя и все другие. Мы, искупленные, должны содействовать искуплению. Ибо мы члены главы, которая называется Искупителем, и через которого всякая тварь на небе, на земле и под землею ожидает искупления. Проверь. Если ты начнешь читать Библию с этой точки зрения, то она покажется тебе совершенно другой, и Бог покажется другим. Твое внутреннее состояние также. Размышляя о нуждах Бога, ты забудешь свои собственные, потому что поймешь, что твои потребности – преимущественно потребности Божьи, и таким образом у тебя получится цель несравненно высшая. Третье. Когда читаемое нами слово вырабатывает в нас духовную основу. Люди, читающие Библию с благословением, всегда оказываются людьми духовно обоснованными. Даниил был чтецом Библии, он был человеком с духовными основаниями. Будучи еще отроком, он вынес с собой в Вавилон свое основание – не оскверняться царскими яствами. Имея духовное основание, он мог оказать и духовное влияние, потому что и друзья его участвовали в его воздержании. Таким образом, слово делается в нас наслаждаемым словом, как говорится в послании Иакова 1 главе, и запечатлевается в наших мыслях как живой закон, направляя всю нашу жизнь в пределах Божьего слова. В-четвертых, когда слово исполняется в нас. Это единственный путь постигнуть слово во всей его глубине. Глубокое познание путей Божьих, предусмотренных им для нас. По пути к жертвеннику вынес Авраам борьбу с собою, пока в нем не зародилась вера в воскресение. Он поверил, что Бог может и из мертвых воскресить его сына. Этого глубокого сознания он не смог бы достигнуть, если бы не пошел путем к жертвеннику. Пятое. Тогда через это слово, вечное слово, Христос может говорить к нам, потому что это есть Слово Божье. И в нем заключается самое действительное благословение при чтении Библии. Шестое. Когда мы первые полчаса каждого дня посвящаем чтению Слова, если мы хотим получить благословение от Бога. Многие потеряли нить в молитвах своих и радость о Слове лишь только потому, что первые полчаса каждого дня не были посвящены тихому уединению с Богом. В немощи и страхе, в великом трепете. 1 Коринфянам 2:3, 2 Коринфянам 12 глава стихи 9-10. «Не воинством, а не силой, но духом моим, говорит Господь». Как нам знакомы эти слова? Как часто мы многое повторяем почти бессознательно. Но благодарение Богу, Его дети стали все больше и больше познавать Духа Святого как единственную великую силу для совершения дела Божьего в душах человеческих. Если Он не говорит через говорящего, то самое превосходное изложение божественных истин даст только знание, которое надмевает, а не возбуждает в сердце веру в праведность. Но есть некоторые, которые уже и научились свои преимущества, например, красноречие или способность рассуждать, почитать читою, и предали свои уста в распоряжение Святого Духа для его употребления. А все же у них возникает вопрос: Дух ли Святой говорит через них, когда их слова не сопровождаются сознанием силы? На этот вопрос ответ должен быть простым – Бог верен. Если уста были отданы Духу Святому, Он их употребил. Дитя Божье через это только призывалось жить верой, а не чувством. Говоря о своей праведности, апостол Павел сказал: «Я был у вас в немощи, в страхе и великом трепете». Не доказывают ли нам такие слова, что даже Павел был временами лишен удовлетворяющего сознания силы Божьей в своей деятельности у коринфян? Между тем Дух Святой все время действовал через него. Немудрое Божье, немощное Божье, что означают эти слова? Павел сказал им, Дух Святой продиктовал их. А еще несколько стихов дальше он говорит о немудром и немощном, которых Бог избрал своим орудием. Неужели мы не решимся быть орудиями, если таким образом мы можем быть немудрыми Божьими? Неужели мы не пожелаем быть лишенными всего, нашей собственной силы, если мы таким образом можем быть немощными Божьими? Рассказывают о Генрихе Морхаусе, который с ранних лет проповедовал Евангелие, что однажды он говорил на уличном собрании и почувствовал себя в крайне неловком положении, потому что забыл все то, что хотел сказать. Он был только в состоянии прочитать Евангелие Иоанна 3:16 и сказать несколько простых слов о нем, повторяя его много раз, чтобы заполнить время, которое ему было отведено. Он чувствовал себя совершенно сконфуженным, что его слава, мальчика-проповедника, теперь пропала. Годы спустя к нему пришел один господин, чтобы выразить свою благодарность за ту проповедь. Стих, столько раз повторявшийся, произвел переворот в жизни его сына, который теперь уже сам проповедует Евангелие. Совсем недавно одна верующая сестра, которая много молилась за своего молодого пастора, была так поражена силой Духа Святого в одной из его проповедей, что написала ему об этом. Отвечая ей, он написал, что так мало чувствовал эту силу, что, вернувшись домой в глубоком разочаровании, залился слезами, оплакивая свою неудачу. Как часто многие из нас переживали то же самое и также оплакивали наши неудачи, тогда как Господь хотел, чтобы мы имели решимость славить Его верность. Через это переживание Он оказывал нам новое место – куда встать ногой веры, выше, чем мы стояли. Он хотел, чтобы мы это место заняли с «Аллилуйя» на наших устах. Он Господь. Мы впредь решимся доверять Тебе. Нет, мы впредь не решимся не доверять Тебе. О благословенный Дух Святой, который снисходит к тому, чтобы употреблять нас как храмы свои. Возьми наши уста и говори через них. Ты действительно берешь нас в свое обладание. Наши уста принадлежат Тебе. Ты один над ними. Из этих уст могут выходить слова, кажущиеся немощными, немудрыми, запинающимися, заикающимися. И все же мы решимся верить, возлагая все наше упование на Тебя, в то, что Ты употребишь их, какими бы они ни казались. Они будут словами, изученными от Духа Святого. А Слово Твое не возвращается к Тебе тщетным. Не унывай. Народ Божий, когда он обращается к нему, находится в следующих условиях. В сильной нужде, ищет воды, ее нет, горы пусты, а долины лишены зелени. Его путь лежит через пустыню, он окружен разъяренными врагами, которые одолевают, он бессилен, как червь. Среди таковых Бог всегда находит своих избранных, не мудрых и разумных, не великих и сильных, но смиренных и незаметных. Не царя, а пастуха, не Илию, а Самуила. Он находит их выброшенными и отверженными миром, и, усыновляя их, он творит себе имя и хвалу через них. Богу требуется простор для выполнения своего дела. Нужна пустота, чтобы воспринимать, нужна помощь, чтобы быть укрепленным им. В пустую ветви изливается сок виноградной лозы, в выдолбленный желоб течет вода. Бессилие ребенка дает возможность действовать силе взрослого человека. Нужда бесчисленной толпы, окружавшей Христа, предоставила ему случай совершать чудеса и явить свою силу. Чем ниже ступень, на которой находится чадо Божье, тем больше будет доказательств того, кем Бог может быть для уповающих на Него, и что Он может для них сделать. И потому ободрись, если ты можешь усмотреть себя в числе тех, которых можешь перечислить как нуждающихся, утомленных и грешных. Наибольшее блаженство Царства Небесного принадлежит нищим духам, гонимым, искушаемым, заблудившейся овце и голодающему сыну. Молитвенная жизнь. Душа молитвенной жизни есть любовь, которая излита в сердце всякого верующего Духом Святым. Так как молитва есть деятельность сокровенная, то она должна родиться и истекать от чистой любви Божией и быть питаема ею. Иначе невозможно ее верно выполнять. Легче быть верным в исполнении работы, нежели верным в молитве. Потому что при исполнении работы есть много такого, что способствует напряжению наших сил и не берется в расчет в отношении молитвы. А потому молиться может лишь тот, в ком обитает Дух Святой. Только Дух Святой есть Дух молитвы. Только при Его содействии наши молитвы могут подняться к Богу и быть услышаны. Через Него мы получаем молитвы наши свыше. Бог должен иметь возможность положить нам то или другое на сердце. Не нуждою, а Богом мы должны быть побуждаемы в отношении того, о чем молиться. Моисей, движимый нуждою братьев, а не Богом, пытался помочь им и бежал при первом затруднении. Ибо человеческие чувства обыкновенно не выдерживают. Нужно, чтобы сам Бог в данную минуту Духом Святым побуждал нас молиться о чем-то, потому что, может быть, как раз пришло время, Его время, для дарования нам того, чего мы просим. Даниил, побуждаемый Духом Святым, разбирал Писание пророка Иеремии, чтобы узнать, как долго должно длиться пленение израильтян. И когда он увидел, что срок почти уже истек, он начал с постом и молитвой обращаться к Богу, прося о возвращении своего народа. Большей частью неведения, нежели неверия, служит препятствием тому, чтобы наши молитвы были услышаны. Мы хотим вымолить у Бога что-либо, не имея на то поручения от Него, или даже хотя бы повода. Ученики перед Пятидесятницей имели очень определенный повод для постоянного пребывания своего в молитве и молении в словах Господних. Через несколько дней после этого будете крещены Духом Святым. В этом-то и состояла радость и сила для их постоянства в молитве. Молиться может лишь тот, кто научен Духом Святым и посвящается им в мысли Божьи о Его Царстве. Видим мы собрание святых, названных там невестой, которая настолько объединилась с Духом, настолько приняла направление его, даже и в своих молитвах, что она одними с ним словами взывает «Гряди, Господи Иисусе!» Она знает, о чем ей следует молиться. Если мы предоставим Духу Святому научить нас, то и наша деятельность, и наши молитвы будут сводиться к тому же самому «Гряди, Господи Иисусе!» Молится лишь тот, кто имеет сердце священнослужителя, кто научился благоговейно обходиться с недостатками других, кто не собирает их в своей голове с тем, чтобы распространять о них молву, но принимает их к своему сердцу и на руках молитвы несет их во святилище. Служители Божьи несут грехи окружающих их Богу во святилище, а не к людям, где обыкновенно к одному греху прибавляется еще и много другого. Не ястребиное, а голубиное око имеет невеста. Дьявол не молится за собратьев, а клевещет на них. Из Откровения 1 главы видно, что Христос умер и за то, чтобы из искупленных сделать ходатаев, то есть молящихся. Мы искуплены, чтобы стать молящимися. То место, которое дала нам кровь Христа перед лицом Отца Его, есть место царей и священников. Молиться может лишь тот, кто знает, какое значение имеют для него трудности каждого дня. Каждое затруднение должно быть причиной для большого погружения в богатство благодати Божьей. Трудности должны служить пищей для нашей веры, а не материалом для нашего поражения. Большая часть молитв, приведенных в Священном Писании, возникла в результате трудностей. Молиться может лишь тот, кто постоянно пребывает перед лицом Господа. Таким путем мы сохраняем святое равновесие, при котором всегда имеем Бога с собою, а не вынуждены его искать. Тот, кто побеждает. Откровение 2 глава и 3 глава. Слово «побеждающий», которое мы находим в конце каждого из семи посланий, обращенных к церквям, имеет троякое значение. Оно служит, во-первых, увещанием, во-вторых, ободрением и, в-третьих, обетованием. Во-первых, увещание. Слово «побеждающий» не относится исключительно к победе над грехом или миром вообще. Эта победа не выражается в коренном изменении образа жизни, ибо это увещание обращено к церквям Господним. Оно обращено к отдельным лицам в церкви, имея в виду тех, кто побеждает духовную лень, равнодушие, уклонение и отсталость, тех, которые идут напролом там, где другие задерживаются и останавливаются, кто, несмотря ни на какие внешние условия, держится путей Господних и стремится к достижению его цели, кто не поворачивает обратно, подобно Офре, когда она слышит о предстоящих скорбях и лишениях, но как Руфь, рискуя жизнью, идет напролом.